Татьяна Веденская. Такая глупая любовь. Глава первая. Благородная чета Кошкиных. Чемоданы стояли в углу прихожей, а рядом с ними стояла Мария Андреевна Кошкина, Машенька, и выражение ее милого, нежного и немного детского лица совсем не нравилось Татьяне Ивановне. Ни этой легкой улыбки, ни этого светлого, даже радостного взгляда с задорной хитринкой ждала от своей 22-летней дочери мать. И от того, как мечтательно улыбалась Машенька, желание уезжать улетучивалось на глазах. Конечно, никому и в голову бы не пришло требовать от доченьки горестных стенаний и громких рыданий с заламыванием рук, мол, не уезжайте, люди добрые, не оставляйте меня одну одинешеньку в трехкомнатной квартире с окнами на Сокольнический парк, да на целых 3 неделечки. Ой, да как же я тут без вас? Нет, конечно, но ведь и радоваться-то было нечему.
Она вот радуется, паразитка, так откровенно и хищно радуется по поводу отъезда семьи, что хочется подойти и нападать прям.
Но нет, не педагогично. Любимое выражение ее папеньки – не педагогично. Вот и довоспитывались, долиберальничались. Поздно теперь менять педагогическую концепцию. Узнать бы теперь еще, что у нее в голове, в тихом омуте. Маша маму не замечала, и от подглядывания за дочерью Татьяне Ивановне было немножко стыдно. Совсем чуть-чуть. А с другой стороны, и чего теперь? Караул кричать? Кашлять демонстративно? Вот ведь сияет. Наверное, уже вечером затеяла чего-нибудь. Как бы это выразиться? Непедагогичное. Может, и ехать-то вовсе не стоит? Это все отец, его спина больная, его кости и суставы, иными словами, опорно-двигательный аппарат, гнали их в санатории, в эти дорогущие Карловы Вары. Темноволосая головка Машеньки всегда была для Татьяны Ивановны проблемой. С самого детства Маша все делала по-своему, что означало, как правило, что делала она это не так, как надо. И ведь послал Бог внешность. Никогда в жизни не скажешь, какие черти прячутся за этой милейшей оболочкой. Как такое оставлять одну? Это в Москве-то? Да к черту эту ее так называемую работу! Пусть бы ехала с нами. К слову, кто ж так на работу-то ходит в таких легкомысленных беленьких платьях с открытыми плечиками? Даже пусть и лето, пусть и жара, но так оголять плечи! О чем только думает эта молодежь? Да бог с ней, с молодежью. Знать бы, что в голове доченьки хитрющей. И чего она так улыбается? Какие такие у нее планы на эти 3 недели? Не наделала бы глупостей. Самый большой кошмар. Взрослая дочь, вошедшая в самую пору делать глупости. И мать прекрасно знает это. Потому что сама была такой и не так уж давно, чтобы вообще об этом не помнить. Да еще на работе чуть ли не каждый день приходится видеть, слышать, от абортов отговаривать. Дуры бабы, ой, дуры! Нет, лучше ни о чем не думать, не накручивать себя, а то никто никуда не уедет. «Ждешь, не дождешься?» – спросила Татьяна Ивановна. И Машка подпрыгнула, как кошка, пойманная над чужой сметаной, тряхнула блестящими каштановыми волосами и скривила рожицу. «Ты меня напугала, мам!» «Не знала, что я на Бабу-Ягу похожа!» Усмехнулась Татьяна Ивановна и покачала головой. Маша делала вид, что ничего не происходит, но взгляд ее то и дело скашивался на чемоданы. Татьяна Ивановна смотрела и думала, чего в ней такого? Вроде бы самое обычное, а взгляда не отвести. Простые карие глаза, но с хитринкой-веселинкой. Личико милое и нежное, не слишком выраженная линия подбородка. Зато кожа такая матовая и ровная, как бархат. К тому же сейчас с этим неправдоподобно глубоким загаром смотрится так, будто только что с морей, из Ниццы. Губы небольшие, пухлые, а улыбка милая, даже ангельская, и ямочка на щеке. Фигурой Маша пошла в отца, Невысокий рост компенсировался хорошей осанкой и гордым разворотом плеч. Ладно скроенная, Маша обладала очарованием юности и какой-то гармонией. Ну и кошачья улыбка, конечно. Улыбка была такая, от которой все Машино лицо словно заливалось светом.
«Ты не на бабу-ягу, ты на владычицу морской похожа.
Не заговаривай мне зубы».
«Которые? Импланты твои?»
Усмехнулась Машка и убежала. «Эх, хорошая девчонка, как бы не задурила». Волосы блестят, лежат покорными ровными прядями. Клеопатра. Только глаза и выдают, беспокойные, мятежные. Но мать-то знает, мать-то не проведешь. Все делает по-своему, и всегда так было. Теперь уж и институт позади, кто бы мог поверить. И, между прочим, совсем не тот институт, что для нее был выбран родителями. Впрочем, кого винить? Характер. А характером этим в нее пошла, в саму Татьяну Ивановну.
«Печенья не хватай! Подожди Сашку, сейчас завтракать будем!» — крикнула Татьяна Ивановна, вытирая пот со лба.
Август выдался жарким и сухим, так что ни зонтов, ни тем более курток не доставали. Не возникало потребности. Уже пройдя по коридору вслед за дочерью, Татьяна Ивановна оглянулась и нахмурилась. Опять кто-то шуровал в чемоданах. Вот же, открыто! Небось, Андрей что-то сунул. Или Сашка. Несмотря на то, что чемоданы упаковывались вот уже, наверное, неделю, мама всегда и во всем любила предусмотрительность. Время от времени кто-то все равно подходил и раскрывал один из чемоданов, чтобы доложить какую-нибудь никому не нужную ерунду. Ручной экспандер. Это Андрей положил. Наивный. Надеется, что будет заниматься, тренироваться. Наколенники, чтобы кататься на роликах. Это Сашкины. Как будто ему разрешат по Карловым Варам беспризорно колесить на роликах. Ему только позволь, и через 5 минут он уже окажется где-нибудь в Швейцарии, не заметит, как переехал через Альпы.
«Ах ты! Опять сунул лизуна! Последнее увлечение Саши!»
Татьяна Ивановна всплеснула руками и извлекла из чемодана игрушку. Склизкий шар из какого-то прозрачного тянущегося материала. Ударишь о стену, лизун превращается в лепешку.
«Но дашь ему полежать?»
Собирается обратно в желеобразный снежок, на котором все домочадцы время от времени поскальзывались и которые ненавидели всей душой.
«Нашла?»
– спросил Саша, подкравшись из-за спины. Голос, конечно, грустный.
«Где ты только их берешь?»
«У меня золотой прииск лизунов», – гордо ответил сын, 12-летний генератор проблем с вихрастой головой и таким же, как у дочери, непредсказуемым характером.
«Я когда-нибудь хребет сломаю на твоих лизунах. Осторожней надо быть. Иди завтракать, умник», – хмуро ответила Татьяна Ивановна.
Сын покорно пошел. Завтрак в их доме был традицией, нарушать которой было себе дороже, хотя частенько и вставать, и есть в такую рань не хотелось. Но маму не переспоришь. Семья должна собираться вместе за одним столом. Даже если дети при этом будут пялиться в Фейсбуке свои, да и папы тоже, туда же, новости читать, а мама всех их ругать, ворчать и требовать повыбрасывать все эти гаджеты. Слово «гаджеты» мама использовала как ругательное. А сегодня тем более никаких гаджетов, будь они неладны. Это же не просто завтрак, прощальный завтрак. Бедняжка Машка останется в Москве совсем одна. Сиди и рыдай. Вместе с лизуном. Хотя нет, лизуна оставь. Я, может, тоже хочу остаться в Москве. Буркнул Сашка, но ответа дожидаться не стал. Тут же скрылся в коридоре, а то мог бы огрести тапкой в спину или лизуном. Завтракали по давно уже заведенному порядку. Кухня была небольшая, обычная, и стол теснился у стены, отставленный ровно настолько, чтобы вместить за собой очень худых людей. В узком коридоре перед гинекологическим кабинетом Татьяны Ивановны тоже стоял стол, из-за которого пациентки, особенно толстушки, не могли разойтись, постоянно натыкаясь друг на друга. Утренняя рутина была давно расписана Татьяной Ивановной до мелочей. Мужчины протискивались за стол со стороны стены и чинно ждали, пока их обслужат. Все положат, а затем все уберут. а Маша – девочка. Так что Маша должна была сидеть рядом с мамой с внешней стороны стола и помогать ей обслуживать мужчин. Помогала она? Как бы не так. Вернее, как придется, она помогала. А в последнее время все чаще убегала в холл разговаривать с кем-нибудь по мобильному. Мама фыркала, требовала от дочери поиметь уже совесть. Но Машка делала круглые глаза и шептала одними своими ярко-алыми губками: «Это по работе». «И что?» – кипела и переливалась через край Татьяна Ивановна. «Что это за работа такая? Ни минуты покоя! У женщины дом на первом месте! Все эти штучки – чистый феминизм!» Феминизм у Татьяны Ивановны тоже был словом ругательным. А для Маши, к сожалению, отчий дом не входил даже в топ-10. Куда уж там первое место. Забавно, кстати, что разделение обязанностей на мужские и женские в доме Кушкиных происходило не точно и не полно, так как, когда дело доходило до забивания гвоздей, к примеру, Татьяна Ивановна, как правило, забивала их сама. Так, на всякий случай – а то еще попортят чего. Папа иногда называл их дом приютом матриархата. «Достань ложки!» – скомандовала Татьяна Ивановна Маше, а сама пошла к плите, уверенная в том, что Маша услышала и исполнит ее приказ. Проблема была в том, что Маша в кухне отсутствовала, но Татьяна Ивановна так сосредоточилась на каше, что даже не заметила этого.
«Не хочу я есть!»
– воскликнул Сашка, сонно зевая. «Что, успел слопать пряник?» – подозрением спросила мама. А Саша тут же отвернулся к окну. Затем перевел взгляд на мать и скорчил несчастное лицо. «Отдай лизуна». «Коленку покажи», – ответила мать, игнорируя его вопрос. «Нормально все. Покажи, я говорю. Хватит меня йодом поливать. Хватит коленки разбивать ежедневно, и я перестану». «Не перестанешь. Тебе нравится людей пытать. Ты даже не дуешь, когда щиплет». «Господи, да я тебе коленки мажу 3 раза в день».
«Должен был бы уже привыкнуть». «Думаешь, если родители врачи, можно вообще не следить, куда ты несешься на своем велике?»
«Что за шум, а драки нету?» Голос отца, мужа, почетного врача и члена приемной комиссии медицинского института и прочь, и прочь, и прочь, а именно Андрея Владимировича Кошкина, звучал весело и бодро. Он вошел в кухню и бочком аккуратненько просочился на свое место.
«Вот, Андрей, твой сын мне грубит!»
– воскликнула Татьяна Ивановна, возмущенно размешивая кашу в кастрюле.
«Что это он у тебя? Как только грубит, сразу становится моим сыном!»
Усмехнулся Андрей Владимирович и уселся на свое место у стены.
«Это все ты уговорил меня купить ему велик. Ну нет у него координации!» «У меня отличная координация!» – возмутился Саша. «Я даже кросс-ап делаю, а его почти никто не делает!»
«Кросс-ап?» Татьяна Ивановна отложила ложку. «Это что за напасть?»
«Сломает он голову на этом велике!»
И тут она перевела взгляд на мужа. Андрей Владимирович, хотя и излучал довольство и благой настрой, однако за столом сидел в шейном корсете, застегнутом сзади на липучку.
«Ты чего в ошейнике-то с утра? Опять пятый позвонок?»
Нахмурилась мама, глядя, как ее муж стаскивает шейный корсет и кладет его рядом с тарелкой овсянки. «Есть в шейном корсете очень неудобно. Это они хорошо знали по опыту».
«Ага, тянет».
«Ох, ты ж горе луковая. Это все потому, что ты зарядку никогда не делаешь. Если бы ты зарядку делал, нам бы и в эти вары ехать не пришлось. И на душ Шарко ты не пошел».
«Слушай, Танюш, не начинай, ладно?» – попросил Андрей Владимирович. «Я сам доктор. Я знаю, что мне нужно».
«Знаешь, но не делаешь. Тоже мне спортивный доктор. Сам-то всех отправляешь в бассейны и на физкультуры, да?»
«Я ходил на растяжки», – обиженно протянул муж.
«Лежал на кровати».
«Ага».
Татьяна Ивановна кидала ему в тарелку кашу так, словно хотела ее за что-то наказать.
«А чего плохого в варах?»
– миролюбиво переспросил отец.
«А чего хорошего? Вот и Маша не может поехать. Как я должна ее тут бросить?»
«Маша, а где она? Опять, что ли, ей позвонили?»
Татьяна Ивановна бросила две тарелки с кашей на стол. «Да не волнуйся ты, Татьяна, она справится!»